Говорит Радио Свобода. На наших волнах, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России все тот же, естественно, 8 800 222 12. Пейджинговая связь в Москве 96143. Это бесплатно для москвичей. Вы также можете посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. А событий было столько, что даже не знаешь, с чего начать. А мы с Олегом, поскольку прошлую субботу с вами не встречались, то соскучились. И сейчас Олег в связи с этим познакомит вас сразу подробно со всеми новостями.
Ну, новостей, да, действительно немало. Сплошь чемпионаты мира. С них и начнем. Вот в шахматах определяется чемпион мира. Это такой турнир. Проходит он в Мехико с участием 8 сильнейших гроссмейстеров. И вчера состоялся 8-й тур. Начался 2-й круг таким образом. Одна партия оказалась результативной. Петер Леко выиграл у Александра Грищука. А 3 остальных партии завершились в ничью. Играли Борис Гельфанд с Виши Анандом, Левон Аронян с Александром Морозевичем и Петр Свидлер с Владимиром Крамником. Таким образом, Ананд продолжает лидировать. У него 5,5 очков, на полочка отстает Гельфанд, на очко Крамник. Чемпионат мира по борьбе проходит в Баку. Вчера там завершились состязания мастеров вольного стиля. 2 комплекта наград они разыграли. В категории 96 килограммов стал чемпионом Хаджимурат Гацалов. В категории 120 килограммов Белял Махов. Это оба представителя России. Таким образом, российские борцы вольного стиля выиграли 6 золотых медалей из 7 возможных. Ну и начали состязание женщины. В категории 48 килограммов победила японка Чихару Ичо. Еще один чемпионат мира проходит в Греции. Это уже художественная гимнастика. Там состоялись состязания в многоборье. Победила украинка Анна Бессонова. А 2 следующих места на пьедестале почета заняли представительницы России Вера Сесина и Ольга Капранова. Самый продолжительный из всех чемпионатов мира, это, конечно, турнир по регби, что и понятно, там большие должны быть перерывы между матчами, чтобы восстанавливались участники. Так вот, вчера один матч был сыгран в группе D, очень важный, поскольку сборная Франции в Сен-Дени встречалась с командой Ирландии, и для сохранения шансов на выход в четвертьфинал французам была необходима только победа, причем желательно крупная, они ее и добились. 25-3, сборная Франции вышла на первое место в группе, у нее 10 очков после 3 матчей, у Аргентины и Ирландии по 9, но при этом у аргентинцев игра в запасе, так что вот тут, скорее всего, у французов все будет хорошо, а аргентинцы с ирландцами в очной встрече разыграют вторую путевку в четвертьфинал из этой группы. Ну, можно в некотором роде и Кубок Дэвиса считать чемпионатом мира среди теннисных сборных мужских. Вот в этот уикенд проходят полуфиналы, и в обеих парах после первого дня счет равный 1-1. В Москве россияне принимают немцев, там Игорь Андреев победил Томми Хаса, а Николай Давыденко уступил Филиппу Кольшрайберу. В Гетеборге шведы встречаются с американцами, там наоборот, хозяева начали с проигрыша. Йоахим Юхансен потерпел поражение от Энди Родика, ну а затем Томас Юхансен восстановил равновесие, взяв верх над Джеймсом Блейком. Что касается женщин, то они выступают в регулярных турнирах WTA. Один из них проходит в Словении, в Порто-Роже, другой в Индии, в Калькутте. И вот в Порто-Роже в одном четвертьфинале встретились 2 россиянки. Вера Душевина победила Веру Звонареву. А в Калькутте в число полуфиналисток вышла Мария Кириленко, которая взяла верх над итальянкой Флавией Пинеттой. Проходит также в эти дни и один чемпионат Европы. Это чемпионат Европы по волейболу среди женщин в Бельгии. Там сборная России выиграла у команды Турции 3-0 во втором матче в своем группе С. В этой же группе Франция нанесла поражение Хорватии 3-1. А в Испании близится к завершению многодневная велогонка Вуэльта. 19-й ее этап прошел вчера, 133 километра от Авилы до Альто де Абентос. И это был горный этап. Победил в нем испанец Самуэль Санчес. Вторым финишировал его соотечественник Даниэль Морено. А третьим и четвертым пришли лидеры в общем зачете: россиянин Денис Меньшов и испанец Карлос Састре. Они 3 секунды проиграли победителям. Меньшов по-прежнему лидирует, опережая Састре на 3 минуты 2 секунды. А третий в общем зачете идет австралиец Кэдл Эванс. Его отставание от Меньшова составляет 3 минуты 49 секунд. Ну и заключение о футболе. Одним матчем открылся 24-й тур российской премьер-лиги. Химки принимали Ростов и выиграли со счетом 1-0.
А специально для нашего слушателя Алексея, который очень тщательно всегда следит за теннисными сообщениями, добавлю, что четвертьфиналы сыграны и на самом крупном турнире этой недели в Пекине. Там был очень интересный четвертьфинальный матч, где Линдси Дэвинпорт, американка, вернувшаяся на корт, выиграла у Елены Дементьевой, россиянки. И теперь в полуфинале сыграет с Еленой Янкович. Этот вот все победители, так сказать, потенциальные этого турнира собрались вот в одной части таблицы. Ну, прежде чем перейти вот к важному, с моей точки зрения, сообщению из прессы, мы давайте уж послушаем, раз человек дозвонился, не стал ждать, во время новостей уже позвонил. Кто это?
Это Александр из Москвы.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Но я вообще-то не из Москвы, а с Петербурга. А потом вы сказали свой телефон, и я начал набирать его.
Правильно. Понятно. Ну, извините, тут
для этого и говорится телефоны, да. Правильно.
Александр, прекрасно, слушаем вас.
Я по поводу матча «Зенита» и «Стандарта».
Так.
По-моему, вот если бы «Зенитовцы» не переодели обувь с шипами в первом тайме, что требовала погода,
да,
то результат матча мог бы быть не в нашу пользу. Мне кажется, такие вещи надо делать до игры. Вот, и куда только смотрит вот Дик Адвокат, такой опытный. По-моему, он давно на поле не бегал. Спасибо.
Александр, видите ли, ну, все-таки в обязанности главного тренера не входит следить за шипами. Для этого есть специальные вообще службы. Но очень хорошо, что вы подметили это. И еще лучше то, чего вы еще пока не знаете, что как раз начать сегодняшнюю программу я хотел и сделаю это с абзаца из газеты «Версия». Дело в том, что знакомясь со всеми спортивными и неспортивными изданиями, со всеми газетами, где я искал различные статьи о спорте, вдруг увидел в газете «Версия» на полосе, которая называется, ну, рубрика «Власть», написано: «Чем клуб болельщиков «Зенита» похож на совет по национальной стратегии?» Вот тут я, конечно, несколько озадачился и решил эту статью прочитать. А она вообще про клубы. Она называется «Будем клубиться». Про клубы, которые в России сейчас создаются по интересам. Официальные, неофициальные, формальные и так далее. Ну, в общем, самые разнообразные. И вот здесь я выбрал специальный вот абзац, поскольку про «Зенит» идет речь, и который я вам обязательно прочитаю целиком, но только буквально через 30 секунд.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт», которую сегодня ведут Олег Винокуров и Валерий Винокуров, а продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. Диму Морозова как-то я все время вспоминал и, видимо, его хотел назвать. Ну, итак, в газета «Версия». И вот что здесь написано. «Недавно в Москве открылся клуб болельщиков санкт-петербургского «Зенита». В его состав вошли 15 человек, среди которых спикер Госдумы Борис Грызлов, директор ФСБ Николай Патрушев, управделами президента Владимир Кожин, вице-премьер правительства Сергей Нарышкин, министр информационных технологий и связи Леонид Рейман, министр обороны Анатолий Сердюков, ну, теперь уже бывший, полпреды президента в Центральном и Южном федеральном округах Георгий Полтавченко и Дмитрий Казак, или Козак, зампред Госдумы Артур Челенгаров, руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Стржалковский. Главным спонсором станет еще один член клуба, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Президентом этого клуба стал первый зампред правительства Дмитрий Медведев. Вы представляете?
Причем... теперь уже должен же туда Зубков вступить,
ну,
видимо.
Видимо, да, вместо, да. Ну, тем более, что он, кстати, вообще из Питера. Ну вот что смысл, интересно. Да. Для начала отметим, пишет газета «Версия», что, судя по списочному составу клуба болельщиков, «Зенит» просто обречен стать чемпионом России. Но поговаривают, что дела футбольного коллектива – дело третьестепенное. Главное же – создать повод для неформальных встреч, в ходе которых могут обсуждаться любые вопросы. Ведь ясно, допуск в этот клуб означает не только политическое признание, но и причастность к определенному политическому клану. И что с того, что один из членов клуба терпеть не может футбол, оказывается, а другой давно болеет за совсем другую команду? В данном случае это не важно, а если надо, то и на трибунах можно посидеть. Вот когда я прочитал это, то я понял, почему тут написано, чем клуб болельщиков «Зенита», это подзаголовок, похож на Совет по национальной стратегии. Ну, похож, собственно говоря, всем.
Ну, вот, интересно, ну а простые люди могут в него вступать? Ну, раз это клуб болельщиков.
Ну, я не знаю, наверное, нет, потому что тут вот объясняется смысл этой статьи, заключается в том, что...
Причем, клуб как закрытое акционерное общество.
Да, причем формальные названия это, и уставные цели этих тусовок, ну, это так здесь объясняется, про клубы. Ну, начинается с того, что неважно, какой пост ты занимаешь, важно, в какой клуб ты ходишь. Ну, это популярное в Англии поговорка такая. Так вот, значит, могут не иметь к делу практически никакого отношения. Зато за их стенами подчас принимаются решения, которые приводят к кардинальным изменениям в политической и экономической жизни страны. Что это за структуры и какие из них считаются наиболее престижными в российской VIP-тусовке, попытался выяснить корреспондент вот газеты «Версия». Игорь Дмитриев, к слову сказать, его имя и фамилия. Ну вот, просто это к спорту прямого отношения не имеет, а мне показалось настолько интересным, что счел необходимым ознакомить наших слушателей с этим вот материалом. А впечатлений, естественно, недельных очень много, и даже тут не знаешь, с чего начинать. Тем более, что почему-то слушатели, видимо, ошарашены этим моим докладом коротким, взяли паузу, внимательно слушая, а сейчас кто-то из них уже позвонил.
Да, позвонил Ефим из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Ефим.
Я рад вас слышать. Я хотел вас вот что спросить. Месяц назад я звонил и спрашивал, куда делось селфи в телевизионных экранах.
Так.
Ни вы, ни я на этот вопрос не могли ответить.
Ну почему мы...
Одну секундочку, теперь я расширю вопрос. Ага. Почему у нас вместо... Нет, не показывают чемпионат Англии, показывают чемпионат по футболу Италии. Кто это определяет?
Ефим, я если очень...
Вы можете ответить на это?
Можем, вопрос? Можем. Мы же ответили
нет,
тогда.
Скажите, нет, вы сказали, если вы будете знать, вы нам подскажите. Вот так вы мне ответите.
Ефим, я помню. Я помню прекрасно вот, наши... Значит, ну, давайте я вам отвечу. Слушай. Я помню прекрасно наш разговор.
Да.
Потому что вскоре после того, как я ответил вам вот так, как вы сейчас сказали, да. Если вы не выключили радио, то нам позвонил наш постоянный слушатель... Да. Артур из Санкт-Петербурга, и рассказал всю эту историю. Мы-то думали, что вы слушаете, и
нет,
таким образом...
Нет, к сожалению, я не слышал.
А, значит, значит, вы, видимо, выключили сразу.
Да.
Да? Ну вот, значит, смысл в том, что каждый, на каждый сезон тот или иной телеканал покупает права на трансляцию.
Да.
Там идет определенная торговля, устанавливаются цены и так далее. И вот в этот раз канал «Спорт» сумел купить или счел нужным купить чемпионат Италии. А чемпионат Англии достался каналу НТВ плюс футбол.
То есть это дополнительная антенна?
Да, это платный канал. Вот, и смысл в том, мы тогда даже, ну, потом, вот вместе с Артуром, он спросил, почему это, как вы считаете, почему канал «Спорт», извините, Ефим, да-да, почему канал «Спорт» сказал, что это очень дорого купить чемпионат Англии, а канал НТВ плюс «Футбол» купил чемпионат Англии, что у них больше денег, и мы тогда, отвечая Артуру, который сперва нам это рассказал, да-да-да, а мы ему отвечали, пояснили, что цены устанавливаются в зависимости от охвата территории, то есть от количества телевизионных приемников. Да. Естественно, каналу НТВ плюс «Футбол» те, кто продают права, цену назначили значительно более низкую. Ну, там же у них, предположим, 250 или там 300 тысяч подписчиков, а канал «Спорт» охватывает там несколько миллионов аудитории.
Я понял, извините, пожалуйста, да, то, что я политизирую, но да, я с вами не согласен.
А, это
когда так... государству надо, сколько угодно денег даст. Вот не надо, и НТВ, где очень узкий круг политиков и воспринимающих, тогда вы ничего не понимаете. Вы извините меня за то, что я прям давлю на вас. Но это же очевидная вещь.
Ну, был прекрасно. Значит,
Челси был в каждом доме.
Все определяется политическими веяниями, на ваш взгляд. Ну, прекрасно. Ну, а как можно с этой точки зрения спорить или не спорить, соглашаться, не соглашаться?
Мы рассказываем вам существо вопроса. А подпольные, так сказать, нам, во-первых, неизвестны. Вы считаете, что теперь хотят Челси не показывать кто-то что-то? Ну, может быть и так, я не знаю.
Просто интересно, какие политические дивиденды кто-то может от этого получить, от того, что показывают тот чемпионат или другой. Но неважно, Ефим высказал свою точку зрения, для этого, собственно, и существует программа «Час прессы спорт» на волнах радио «Свобода». А мы слушаем Юрия из Томска.
Добрый день.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, уважаемые. Значит, у меня такой вопрос. Да. Как вы разделите мое мнение о том, что как мы проиграли волейбол? Волейбол проиграли два человека. Это Хомутских и тренер.
Так.
Хомутских, потому что все время играл на одного человека, пас давал, а тренер его не поправил в этом.
Ну, вот, к величайшему сообщению, то есть, к сожалению, мы можем только вот воспринять вашу точку зрения, но никак разделить или там опровергнуть не можем, поскольку находились в этот момент в Англии, точнее даже в Уэльсе, на регби, как вы, наверное, знаете, да, от наших коллег. Ну, мы не видели этот
матч. Юрий, ну и вообще должен вам сказать, что, я не знаю, вы, наверное, очень тонко понимаете волейбол. Я не отношу себя к таким ценителям. Я даже если бы смотрел этот матч, я, может быть, бы и не понял, что вот так произошло. Ведь, да, видимо же, это происходит тоже, наверное, не случайно.
Но, с другой стороны, ну, так обычно всегда и происходит, что если какая-то команда проигрывает, значит, она допускает определенные ошибки. Ошибки могут быть индивидуальные, там, общего, командного характера, ну, и так далее. Ну,
но там же,
возможно,
тем более,
так и было.
Там же вообще, ну, просто ничтожно, там, в один, там, какой-то, 1-2-3 мяча, все решилось.
Так у нас все решается всегда в такой момент.
Да, ну да, вот-вот, да, правильно. Вот так что, ну, Юрий, спасибо за тонкое наблюдение.
Нет, ну, возможно, вы правы, но вообще в любом случае все получилось с общеспортивной точки зрения очень так увлекательно, потому что в России испанцы выиграли у россиян в волейбол, а в Испании россияне у испанцев выиграли в баскетбол.
Причем там одно очко всего, да, в баскетболе, ну а здесь, ну, в волейболе всегда надо два очка, да, иметь. Ну, в общем, по спортивной логике это микронные были перевесы. Итак, у нас еще кто-то...
Да, Сергей из Ростовской области на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, вот я хотел вопрос задать. Вот сейчас это Франция, ну, департаменты французские участвуют на чемпионате мира отборочных игр. И вот Новая Каледония имеет реально попасть на чемпионат мира, если, конечно, Новую Зеландию обыграет и пятую азиатскую команду. А почему такие привилегии Франции дают? Ну, Англия, понятно, они родоначальники футбола. Франции, а если... другим странам будут давать.
Это вы сейчас про какой вид спорта?
Ну, про футбол.
Футбол.
Да.
Ну... И еще вопрос. Женский футбол. Какой там расклад на чемпионатах мира идет?
На чемпионате мира по женскому футболу определились четвертьфиналы, сейчас мы их вам назовем. Что касается этого, ну, это же такой момент политический. Они же как бы эти все... Ну, исторические теории, то есть территории принадлежат там Франции или кому-то. Но мне кажется, что это неправильно их считать составной частью. Вы проводите параллель с Великобританией, где там действительно Англия, Уэльс, Шотландия является составной частью страны Великобритании. Но здесь, я думаю, все-таки это не совсем так. Но
это же какие-то острова где-то далеко там находятся, да?
Новая Каледония, там три игрока чемпиона мира. Они как граждане Франции участвуют под Новой Каледонией.
Да, три игрока чемпиона мира играют? А кто?
Нет, как они могут?
Ну, я не понял.
Нет, как? Сергей, так не может быть.
Выходит с Новой Каледонии, они играют...
Но с Новой Каледонии там Карембио, допустим, в свое время был. Но нет, они же не могут играть. Человек не может...
Вот в чем вопрос, они играют.
Нет, но они не могут играть сейчас за Новую Каледонию, если они уже играли за сборную Франции.
Вот в том-то дело, что играют. И им разрешили FIFA. А почему я хотел...
Ну хорошо.
В общем, надо будет узнать. Короче говоря, сейчас то, что мы знаем, мы вам сообщим. Четвертьфинальные пары чемпионата мира среди женщин. Значит, Германия будет играть с КНДР, потом победитель в полуфинале будет играть с победителем пары Норвегия-Китай. А другой финалист определяется так: США с Англией играют, а Бразилия с Австралией. И вот из этой четверки будет второй финалист.
Ясно, Сергей. Значит, по одному вопросу мы полностью удовлетворили ваш интерес.
А вот насчет Каледонии, надо будет узнать.
Неужели такое исключение было сделано? Может быть, для ветерана? Ну, нет, как-то нет, даже очень
сомневаюсь. Давайте послушаем Олега из Москвы, если коротко успеет он изложить свои соображения. Здравствуйте.
Здравствуйте. Тогда коротко.
Да.
Вот это случайно так получилось? Или действительно между Лигой Чемпионов и современным Кубком УЕФА настоящий провал? Потому что все команды выглядят иногда как вот этот Хакин, просто как какие-то дворовые.
Это получилось случайно, потому что это же только первый круг. Потом все придет в норму. Команды, занявшие третьи места в группах Лиги Чемпионов, подключатся. Сильнейшие пройдут. И когда это будет уже не... Сейчас же это 80 команд было, участвовало. А когда это будет не 80 команд, а 30, то это будет примерно, ну, конечно, слабее, естественно, чем Лига Чемпионов, но вполне, так сказать, соответствующем уровне.
Нет, в широком-то смысле тут, естественно, разрыв в уровне двух этих турниров очень великий. Это уже получилось не случайно, а логично, но к этому все шло и шло, когда забирали все больше команд в Лигу Чемпионов, становился все слабее Кубок УЕФА.
Ну так и Кубок Кубков.
Ничего случайного нету.
Кубок Кубков там уже ликвидировали, он тоже объединился с Кубком УЕФА. Мы продолжим программу «Час прессы спорт» сразу после сводки новостей. А единственное, что я вам обязан напомнить, делаю это с удовольствием, в час дня не пропустите программу «Ваше здоровье», потому что там пойдет речь о здоровье детей. А вот об этом мы всегда вообще говорим и помним, и должны слушать все, что на эту тему говорится.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Чечне, в населенном пункте Слепцовское Сунжинского района, 3 человека ранены при обстреле. Неизвестные напали на автомобили, в которых ехали сотрудники правоохранительных органов. Бывшему главе администрации Ачхой-Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву предъявлено обвинение в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. Союз правых сил заявляет, что власти Амурской области оказывают давление на региональное отделение партии. В обращении к руководству России, принятом в пятницу на съезде СПС, содержится требование отставки амурского губернатора Николая Колесова. Избирательный список аграрной партии могут возглавить ее лидер Владимир Плотников, бывший депутат Госдумы Василий Шандыбин и доярка из Вологодской области Нина Брусникина. Список будет утвержден сегодня на съезде аграриев. Также пройдут предвыборные съезды КПРФ и учредительный съезд новой партии во главе с экс-премьером России Михаилом Касьяновым. В Костроме сегодня хоронят погибшего в автокатастрофе губернатора области Виктора Шершунова и его водителя. В области объявлен траур. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия обсудили возможность введения новых санкций против Ирана за его отказ прекратить обогащение урана. Иранский президент Махмуд Ахмадинеджад призвал США проявить мужество и вывести войска из Ирака. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня начинаются переговоры о международной помощи Ираку. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала Израиль воздержаться от чрезмерных санкций в отношении сектора Газа. На днях Израиль в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы объявил сектор Газа враждебной территорией.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. А позвонил нам
Сергей из Петербурга.
Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Вот, я вам все хотел дозвониться, когда был спорт про НТВ плюс. Помните, как-то несколько месяцев назад?
Ну, может быть.
Вот. В смысле, про чемпионат России, что ли?
Ну да, да,
а,
да.
Ну, да. А, да.
Вот. Значит, все хотел сказать. Раньше шла, ну, не шла, а сейчас она и осталась на НТВ плюс. Планета спорт идет.
Так.
Такая. И там раньше транслировался целиком чемпионат России по футболу.
Так.
То есть оборудование можно было простому нашему россиянину купить за 3000 рублей где-то и все это смотреть. Сейчас там вырубили полностью, футбол вообще не показывают.
Это планета, то есть это, ну, то, что на международный идет, картинка, да?
Да, да, оно дублировалось, на спутник, и там можно было смотреть. У нас тут даже иногда вот, ну, плохо шла картинка, я даже переключал, смотрел со спорт планеты, там даже еще качественнее шло.
Понятно.
Вот. Вот. Так что народ обманывают по полной программе, хотят им всучить эти вот.
Ну да, тарелки дорогие.
Да, дорогие, плюс за это платить, хотя это уже было все готово, все сделано, вообще ничего не надо было делать, только продолжать дальше, как и было.
Понятно. Ну, Сергей, вы просто подтвердили нашу точку зрения. Мы здесь разные люди, и наши гости, и мы сами именно это и говорили.
Так нет, я не подтвердил, я просто еще слушал вот этого функционера с НТВ плюс, и он доказывал, что они все делают для народа.
Ну да.
Вот меня что покоробило больше всего.
Да-да-да, и там же вот так же и их руководительница то же самое говорит. Мы тогда, если вы помните, читали, и наши слушатели звонили, высказывались на эту тему. Ну, что тут сделаешь? Вот этот канал «Наш футбол», по-моему, он совершенно не прибавил. Я не знаю, конечно, статистики, но я думаю, что вряд ли так уж резко возросло число подписчиков. Ну, Сергей, формулировка, что о народе не думают, она очень справедлива, мне кажется, и не только по отношению к НТВ, а ко многим вообще структурам, скажем так.
Ну все, тогда всего вам доброго.
До свидания,
спасибо,
Сергей.
Спасибо, что меня выслушали, побед нашему «Зениту».
Понятно.
Это естественно.
Спасибо вот за эту информацию. Я даже не знал, что так еще к тому же, еще такую пакость устроили. Этого я не знал.
Ну вот, а пока вы слушали новости, я тут тщательно изучал ситуацию с Новой Каледонией, даже изучил состав в турнире, вот первого, ну, самый-самый первый турнир, там как раз все островные государства играли, первый раунд, так сказать, отборочного цикла к чемпионату мира 2010 года, вот в финале как раз Новая Каледония выиграла у Фиджи, но я посмотрел все составы, нет здесь, естественно, никого из чемпионов мира, которые были в составе сборной Франции, но Карембио, естественно, упоминается везде, поскольку он действительно выходец из Новой Каледонии. Но вот что интересно, в 2005 году только она стала членом ФИФА, но на самом деле с 50-х годов уже играла, ну, с соседями преимущественно, вот, в чемпионате таких южно-тихоокеанских этих островов, этого региона. Ну, в общем, вела активную футбольную жизнь, ну, и не знаю, наверное, всерьез никто же не думает, что сейчас Новая Каледония попадет на чемпионат мира, а там еще в одну группу с Францией, там, и так далее. Ну, видимо, решили разрешить. По-моему, правильно сделали. Пусть люди играют в футбол и радуются.
Сергей, все, уж теперь мы точно по обоим заданным вами вопросам вас удовлетворили.
Слушаем сейчас теперь Анатолия Викторовича из Подмосковья.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий Викторович.
Знаете, продолжим тему буквально одну минуту по Новой Каледонии.
Давайте.
Официально называется ее статус этой территории заморский департамент Французской Республики.
Да.
То есть, ну, так же, как у нас, предположим, там, Рязань, Орловская область и так далее. Но пользуется очень широкой автономией. Точно так же, как вот, допустим, заморские департаменты Гваделупа или там Мартиника в Карибском море.
Понятно.
Да.
Вот.
Анатолий, спасибо.
Ну, кстати говоря, точно так же Нидерландские Антилы тоже являются заморской территорией. Они же играют. Кстати, очень давно они играют в отборочном цикле.
Да, а Вест-Индия это то же самое, да, тоже? Она играет же тоже в каких-то соревнованиях, пусть не футбольных.
Ну, у них есть там Карибские игры, так называют.
Да. Вот. Анатолий, спасибо, ну, спасибо.
Я немножко вопрос.
Да.
Значит, ну и точно так же, приблизительно такой же статус имеют Фарерские острова и с некоторых пор Гренландия.
В Дании, понятно.
А играют в футбол. Да. Вот у меня в этой связи вопрос. А, допустим, могут ли российские сборные по футболу, волейболу и так далее принимать участие и в европейских турнирах, в УЕФА, и, предположим, в азиатских? Ну, игроки должны быть, естественно, разные.
В смысле, создать европейско-российскую
сборную в чемпионате Азии,
да? Да. Ну, и в других видах спорта, там, самбо, предположим, любых.
Ну, вряд ли.
Ну, почему? Вообще-то мне тоже кажется, что вряд ли, потому что ведь, предположим, Турция, она же находится небольшим кусочком в Европе,
там,
да?
5%.
Да, а наибольшим в Азии, но играет в Европе. Она же тоже могла бы претендовать и там играть.
Нет, ну, на самом деле, мне кажется, что это же вопрос вот этих самих организаций. Например, Конфедерация Южноамериканского футбола сочла, что было бы интересно, у нас стран мало, давайте приглашать. Приглашают на Копа Америка США и Мексику, которые, естественно, у себя там в своем Кубке Конкакаф тоже играют все время. То есть, как бы вот эти две команды, вот они участвуют в двух турнирах. Южноамериканцев к себе не приглашают, да, в Северную Америку. А сами участвуют в двух, ну и, в общем, нормально, никто ничего здесь не видит. И если, может быть, я не знаю, кто к кому должен обратиться, Азиатская Федерация или РФС,
но если бы нет, тогда же просто российские команды и российские спортсмены теоретически могли бы участвовать в азиатских играх, например.
Ну, алло.
Да-да.
Ну, а разве плохо, если наши спортсмены завоюют там?
Да, конечно, хорошо. Вопрос просто в том, как эти организации к этому относятся. Но если, предположим, оргкомитет азиатских игр пригласит российскую туда команду, и, ну, россияне могут поступить так, только составить эту команду из спортсменов, живущих за Уралом, ну, например.
Ну, это условно, да.
Да, но это же зависит от, я не знаю, во-первых, и хотят ли российские спортивные руководители этого. Ну, вообще, вы интересный вопрос задали.
Нет, а почему бы и нет? Вот, допустим, Россия – тихоокеанская держава. И наша сборная, условно говоря, как вы говорите, к востоку от Урала, могла бы принимать участие там в Южно-Тихоокеанской там какое-нибудь соревнование по регби, предположим.
Нет, конечно.
Фиджи, Тонго, почему бы и нет-то?
Нет, я вам одно скажу, что делить будет неправильно. Уж если сборная России, то сборная России. Из тех составлена, из этих, это как раз было бы политически, ну и вообще из всех соображений было бы неправильно.
Делить команду, да?
Делить команду, здесь такая выступает, там такая. Тогда уже автоматически придется и страну делить.
Нет,
будет следующий шаг.
Алло, я вас перебью,
да,
пожалуйста.
Да.
А допустим, сборная России по футболу,
да,
это одни игроки. А олимпийская сборная?
Другие.
Это можно?
Анатолий Ильич, но это же зависит все. Это же все зависит от договоренности, от доброй воли.
Согласен, я с вами согласен. Ну, давайте напишем письмо.
А мы-то зачем напишем?
И скажем: Фетисов, давай расширяй горизонты, давай там.
Ну, вы представляете? Ну, хорошо, мы напишем, и вдруг они все послушаются, ну, как Радио Свобода не послушает, и согласятся, и позовут российских спортсменов на азиатские игры, а те скажут: зачем нам это нужно? У нас тут чемпионат Европы, до этого, ну, и представляете, и все шишки на нас, и на вас, Анатолий Викторович.
Да нет, я-то этого не боюсь, я просто хочу сказать, спортсмены в некоторых видах спорта, наоборот, согласятся, потому что очень много коммерческих...
Наверное. Анатолий Ильич, вот я сейчас тоже вам напомню, вот это же была идея как раз недавно, по-моему, Фетисова и Третьяка
создать
евразиатскую хоккейную лигу. Помните, такая...
Да, была
идея. Была идея, да. Ну, но она вот почему-то не прошла или, может быть, затормозилась. Василий Ильич, единственное, что пока мы знаем, что хоккеисты вот Белоруссии, Казахстана, да, Казахстана подключились. Ну, Казахстан же как раз рвался в Европу и в УЕФА вступил, теперь и в хоккей. Вот это там команда «Торпеда», бывшая Усть-Каменогорск.
Ну, это как бывший наследник.
Да, Касцинка, «Торпеда Касцинка» она называется, играет там в высшей лиге, ну, во втором дивизионе хоккея российского. Анатолий Ильич, ну, знаете, вообще вот, если бы руководители азиатского спорта всерьез озаботились бы этой проблемой, может быть, бы они и пригласили. Я даже не знаю, им тут... А с другой стороны,
к чему это
может быть, они захотят. Стороны, да. Китай, Япония там и так далее. Зачем им в Азии еще раз? И так мучаются с ней в мировых лигах. Там борьба же всегда, вот в волейбол, там, ну, я не знаю, в гимнастике. Когда-то была очень напряженная борьба. Сейчас, к сожалению, несколько из-за российских неудач. Но все равно очень любят соревноваться во всех видах, но только, наверное, в азиатских играх ведь тоже они выставляют не самых сильных своих спортсменов.
Или не, ну, как, пути-то как? В академии всегда можно вариант найти. Пойти в бадминтон, предположим, да?
Да.
Плавание. Ну, все плохо Анатолий, из того, что
да, если... Я даже думаю, что это где-то пошло бы на пользу, во всяком случае, российскому спорту, безусловно. Но это вот, верно. Ну, может быть, когда-нибудь дойдут до этого. Просто и так сейчас ведь календарь так насыщен, перенасыщен, столько соревнований, что еще куда-то включаться.
Наверное, ну, хоккей на траве, предположим, который не такой насыщенный.
Да, в принципе, правильно.
Ну, Анатолий, спасибо вам большое.
И вам тоже. Вот вообще как интересно. Рождаются вот в разговорах таких интересные вообще соображения. И даже как-то заранее не подумаешь об этом. Анатолий, спасибо.
Из города Королева позвонил нам Валерий Аркадьевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, спасибо. Валерий Аркадьевич.
Как всегда отмечаю, так сказать, уровень ваших диалогов. Очень серьезная аналитика. Мне нравится, как люди разбираются, высказывают свои предположения.
Спасибо.
Ну вот не обратили внимания, как бы нет особой реакции на вот этот зенитовский клуб, куда как бы доступ
не ага, ну да. Ну это потому что, наверное, все в шоке. Вот я тоже был в шоке, когда наткнулся на
это. Да. Вот. И второе замечание, вот товарищ, так сказать, рассказал, что его коробят, когда заставляют тарелку покупать, которая подороже, да? Ну, и вот здесь вот позиция всех болельщиков в целом, и как раз я к ним сейчас хочу обратиться. Товарищи, берите в руки Конституцию, защищайте свои права, и не надо стесняться. И самое интересное, если вдруг вот так вот хорошо мыслящие, так сказать, интеллектуалы по спорту, ваши слушатели, которые звонят, да и вы тоже, возьмите-ка уставы ваших городов, и вы себя там не найдете, ни молодежи, ни спорта. Настолько отделены все от власти, что вот эту пропасть надо убирать. Так что параллельно был этот наш талант обратить и в уставы городов. Спасибо.
Валерий Аркадьевич, тоже совет вообще не умный очень, я считаю, но осуществить его непросто.
Да, а вот непросто.
Да, Валерий Аркадьевич, единственное, что я уточню, вы сказали, что чуть-чуть дороже. На самом-то деле, вот то, что рассказывал нам Сергей из Санкт-Петербурга, не чуть-чуть дороже, а в несколько раз. Ну... Та-то стоила 3000, а сейчас... это вот стоит все от 12 до 20 в различных регионах, чтобы установить.
Я вас понимаю, мне моей пенсии мало хватает и на квартиру.
Вот именно.
Да.
Вот именно.
Спасибо, удачи.
Вам тоже большое спасибо.
И вам, да. Так, ну почитаем, что нам на пейджер пишут. Сергей Митрофанов из Москвы предлагает завершить сезон, не знаю какой, сезон чего, говорит, пишет, почему бы не завершить сезон матчем сборной «Свободы» по футболу с командой радиослушателей? А если вы опасаетесь, то хотя бы в шахматы. В футбол мы, конечно, опасаемся, нас же мало.
А радиослушателей да. очень много.
В шахматах численный перевес не имеет такого значения, как в футболе, естественно. Но никакой сезон завершить, у нас же никогда ничего не завершается. Мы круглогодично работаем. Сергей, некогда нам играть.
Даже Сергей просто, я так понимаю, хочет с нами повидаться.
Молодец,
если да. Сергей оставит телефон нашему координатору, мы же слушателей приглашаем для бесед, и можем также Сергея пригласить.
Конечно, и играть в шахматы, и озвучивать, а слушатели будут звонить и советовать.
Нет, да ничего не играть, а просто побеседовать. Ну, о шахматах.
Сезон, короче, мы не завершаем никогда.
Да.
Так, увы, но мои впечатления от красиво выигранного финала, вот это непонятно какого, может быть, про баскетбол идет речь, оказались испорченными непотребным видом отдельных российских болельщиков, среди которых, к сожалению, оказались и женщины. Думаю, команда играла все-таки для истинных любителей. Это написал Александр из города Сызрань. Но вот про его финал, ну, выигранный финал. Другого же не было.
Ну, может быть, он имеет в виду Кубок Федерации по теннису.
Еще ж Кубок Федерации по теннису, действительно.
Ну, Александр, может быть, уточнит, но в любом случае, не важно ведь какой финал, а важно, что выглядеть надо пристойно и вести себя пристойно. Вот в связи с этим тут в газете «Комсомольская правда» было, нет, в газете «Советский спорт» это было, да, в газете «Советский спорт» написано было об очередной выходке этого уже, я даже не знаю, как его охарактеризовать, футболиста Евсеева, который теперь играет за команду «Сатурн». Вот газета «Советский спорт» пишет, что «Сатурн» играл в Екатеринбурге против команды «Урал». Это команда следующего дивизиона, который борется сейчас только за выход в премьер-лигу. И «Урал» выиграл матч на Кубок России, вышел в очередной круг, там, я не помню, в четвертьфинал или в полуфинал. Да. В полу даже уже вышел. Да. Ну вот. И в результате, заранее команда «Сатурн» заготовила мячи в подарок, там один, во всяком случае, мяч, в подарок команде «Урал», и где расписались все футболисты. И вот после матча, оказывается, там этот Евсеев написал то, что газета «Советский спорт» уже не печатает. Ну, наверное, нечто такое, что он высказывал и
известные. Там, конечно, по-моему, не сказано, что это именно Евсеев написал.
Там как-то написано, вот заметка же, написано «Очередная выходка Евсеева». Так написано.
Ну, вот именно.
Да, значит,
из нее не следует. Ну, да. Давай послушаем Владимир из Московской области.
Тут вопросительно. Евсеев неисправим, вопросительный знак. И дальше написано. Игрок подмосковного «Сатурна» Вадим Евсеев оказался вовлечен в очередную некрасивую историю. И так далее. Дальше то, что я рассказал. Кого мы сейчас слушаем?
Да, но там не сказано, что Евсеев. Я все-таки хочу, потому что надо все-таки, там
не сказано, что именно
написал Евсеев. Действительно, чего мы будем? Любая команда, естественно, любая газета, особенно там, не пойми, какая газета?
«Советский спорт».
Вот именно. Готов будет по любому случаю теперь отныне всегда, если где-то будет услышано или написано матерное слово, притянуть туда Евсеева. Но поскольку...
оставила такой подарок.
Если он уже всю команду научил, Урал, это имеется в виду. Хорошо. Ладно, слушаем Владимира из Московской области.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня слышите?
Да.
Значит, у меня есть вопрос к вам по поводу узнать ваше мнение по поводу Маурини. Но сначала хочу немножко предварить, возможно, да?
Да.
И небольшую по поводу волейбола сказать интересную вещь.
Так.
Значит, вот после проигрыша нашей сборной в финале был в репортаже «Спорт за неделю» на спортивном канале разбор этого финала, и там впервые привлекли психолога, и психолог проанализировал все эти действия нашей сборной и показал, что, в принципе, наши игроки очень высококлассные, но все равно психологической готовности на данный момент у них не хватало той концентрации, да. А предыдущий матч с сербами они очень-очень хорошо провели, просто и концентрация была, и качественная игра, и все. И вот меня тоже удивило, почему такая игра качественная с сербами за выход в финал, и вдруг провал такой в финале по поводу концентрации. Игра-то была неплохая, но концентрация пропала у них полностью, да?
Понятно.
Они сказали, что именно в финале наша сборная уже проиграла порядка 4 или 5 этих финалов, и в Лиге этих чемпионов, и все. Вот Олегна это возглавлял, когда команду «Динамо», потом сборную.
Да.
Но это просто маленький нюанс, да?
Да.
А по поводу Маурини хочу с вами спросить ваше мнение, что вы думаете по поводу его отставки, да?
Да.
Придаю сначала вот чем это хочу. Значит, Мурини за три года сделал из Челси хорошую команду, но сейчас как бы у него наступил бы творческий кризис, так сказал, тренерский кризис. Почему? Потому что с этим составом игроков, который есть, он не может преодолеть того, что уже сложилось. Ему надо видоизменять всю игру, менять игроков некоторых, а это не такое быстрое дело, да? А с него требует результат сейчас. И сейчас он как бы ушел в другую сторону, как бы противопоставил себя руководству, ну, то есть не команду, а владельцам команды, в том, что якобы он вот хочет одного добиться, а ему якобы не дают. И вот эта вот коллизия в этом плане, она и рассматривается с точки зрения его возможности из этой команды сделать. И что удивительно, очень хорошо сделали выводы, то, что сейчас Челси не стал давать результатов, и они увидели, что вопрос-то в Мурине встал-то, а не в игроках или в команде. То есть нужен новый подход к этому. И сделаю небольшую проекцию по поводу ЦСКА. Вот здесь тоже у Газаева в этом году не идет игра с командой, да, и там видно, что проблема в Газаевой команде, потому что нет команды-то, да. Да. Вот. Нет Карвали, нет команды там. И Газаев не может ничего сделать. И, в принципе, опять, потенциал игроков хороший, все, но он не раскрывается. Почему? Потому что тренер не видит возможности их, его раскрыть. Вот, пожалуйста, прокомментируйте мое мнение.
Ну, тут, понимаете, очень много на эту тему можно говорить. Я думаю, что даже часа не хватит. Есть и такая точка зрения, что вот Роман Абрамович, который вложил большие деньги, его не устраивает только результаты, которые, в общем, были неплохие за это время у Челси. Там определенное количество кубков выиграно, чемпионатов и так далее.
5 трофеев за 3 года.
Да, но ему хотелось еще, чтобы о команде говорили как о ярком зрелище. Так, как говорят про Манчестер Юнайтед, про Арсенал, про Ливерпуль, независимо даже, может быть, от их турнирных достижений. Ему хотелось яркой игры. А этого вот за 3 года он не увидел. Видел ни разу, мы это тоже с вами не увидели. Да, Челси играл очень сильно, да, побеждал, но яркой такой вот игры какой-то не показывал. Но это одна из версий, таких очень много разных версий.
Но я бы взглянул широко на этот вопрос и сказал, что в принципе Челси совершенно как-то неправильно с футбольной точки зрения организован был с самого начала, когда пришел туда Абрамович, потому что бесконечные покупки игроков, вот кто на глаза попался Абрамовичу, о, не купить ли этого, не купить ли того, видимо, он действительно в стремлении к красивой игре считал, ну вот, Шевченко же красиво играет, давайте Шевченко, ну а Балок некрасиво разве играет, давайте Балок, и Рональдини, ну давайте Рональдини. Но Мауриньо, при том, что я совершенно не являюсь его поклонником, ну особенно как личности, но трудно себе представить, в каких тяжелейших условиях он работал. Конечно, вот в этой ситуации, когда тебе всех сваливают там, я не знаю, ну... Сам он, не сам, но неважно. По-моему, он оптимально вообще с точки зрения результата, вообще, чего можно было добиться с этой командой, он добился. Я очень сомневаюсь, что кто-либо другой сможет добиться таких же результатов в этой ситуации. Потому что
ну,
требует легко. Да, требует легко. Давайте играть красиво.
Ну, да, мы тебе всех ну, купили, вот делай красивую да. игру, да?
В общем, ну, вот... короче говоря, все там неправильно. В этом клубе, я не знаю, может быть, в ЦСКА я бы сказал, что не так неправильно, потому что там все-таки селекция какой-то носит, мне кажется, более продуманный характер.
Да, в основном молодые
да,
бразильцы.
Но приезжают. Там просто тренер послабее многократно. Мы даже не будем, ну, как-то даже глупо мне сравнивать Мауриньо и Газаева с точки зрения мастерства тренерского, так что... Вот если Мауриньо придет в ЦСКА, допустим, Жоржа же очень хорошо там.
Придет. А Жоржа как раз один из ну, учителей Мауриньо, что ли. Потому что Мауриньо когда-то в молодости у таких старших тренеров учился, у своих соотечественников. И в частности он же работал одно время вторым тренером в Барселоне. Поэтому тоже, так сказать, видимо, человек способен был научиться. Ну, вот характер у него, конечно,
это
подстать,
да.
видимо, Абрамовичевскому.
И Газаевскому,
думаю. И Газаевскому тоже, да.
Артур из Петербурга, слушаем.
Добрый день, уважаемые.
Добрый.
Олег, Валерий, очень приятно снова с вами общаться. Очень
нам
много
тоже.
Тем сегодня, причем которые не обсудили, времени уже мало.
Пожалуйста,
тогда... В частности, о Кубке УЕФА хотелось бы поговорить, его там Мауриньо хотел я высказаться. Я бы, в общем, практически согласился с Олегом, то, о чем он сказал. Хотя я тоже не являюсь поклонником Мауринью как личности, но еще больше я не являюсь поклонником Абрамовича.
Понятно.
И здесь, вы понимаете, многим людям я говорил, с разными людьми говорил, и им рассказывал о том, что, вот вы знаете, Абрамович отправил в отставку Мауринью. Вот как делился новостью, вроде того. И практически все говорили одну и ту же реплику на это. Удивительно просто. А разве Абрамович что-то понимает в футболе? То есть, на мой взгляд, Абрамович типичная психология нового русского. Как сейчас Олег только сказал. Вот мы тебе купили, а теперь ты нам сделай.
Да-да-да, видимо, правильно.
Психология человека, который ничего не понимает в том, чем он руководит, условно говоря, но который пытается, значит, из своих вот этих убогих представлений сформировать нечто, что совершенно, как бы, на мой взгляд, специалист, человек творческий, просто не может с этим как-то сочетаться. И Мауринью, может быть, он действительно как личность достаточно брутально, но он человек творческий. Этого у него отнять нельзя.
Да, безусловно.
И творческий человек с Абрамовичем долго, мне кажется, уживаться не может.
Ну, пошел же на такие деньги и на такие условия.
Да, нет, цена вопроса.
Артур, а вот вопрос. Возьмите любой клуб. Я полагаю, что, в принципе, тренер всегда понимает, тренер любого клуба разбирается в футболе лучше, чем хозяин. Я думаю, что Венгер разбирается лучше хозяев Арсенала, Фергюсон лучше хозяев Манчестера, там Эриксон лучше бывшего премьер-министра Таиланда, да, который сейчас купил там Манчестер Сити.
То же самое и про российский можно сказать.
Да, но тоже ж можно про все говорить. Видимо, тут не вопрос в том, ну просто кто как разбирается, да? Может быть, тут просто шире вопрос доверия там к чему-то, я не знаю.
Как-то. Вы знаете, Олег, я бы на это ответил так. Дело в том, что существует некий люфт вот, в плане давления президента, в плане свободы, творческой свободы, так сказать, построения команды, построения игры, которая для тренера предоставлена. Понятно, что эта свобода не абсолютна.
Понятно,
что есть определенные рамки. Но эти рамки отличаются в зависимости от интеллектуального уровня президента клуба, владельца клуба.
Ну ясно, Артур, мы поняли. Но Челси в этом плане, конечно, не эталон. Придется нам уже завершать программу. Только вот я скажу, Александр уточнил, что писал он о баскетбольном финале. Вот это где про болельщиков.
А, понятно. Вот. Итак, на этом мы вынуждены завершить нашу программу. Вынуждены, потому что время стекло. Программу «Час прессы. Спорт» на волнах Радио Свобода, которую вели сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. Мы завтра, конечно, с вами встретимся, как всегда, в программе «Прессинг», а Артура дослушаем, может быть, в следующую субботу. Итак, на этом прощаемся. Только не выключайте, конечно, свои радиоприемники, потому что на подходе программа «Свобода в полдень». Самые актуальные, самые интересные репортажи, размышления, интервью. Слушайте «Радио Свободу» всегда.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он очень искренне болел проблемами области. Для него было
в ГНИ «Океанология» уже давно говорили, что Россия сможет прирастить свой континентальный шельф.
Народ Ирана должен знать, что ряд лишений, которые ему приходится терпеть, вызваны политикой правительства.
Турция и другие страны должны пожертвовать деловыми связями с Ираном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».